так говорит Господь. Небо – престол мой, а земля – подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это сотворила рука моя, и все это суть мое, говорит Господь. А вот на кого воззрю, только на кроткого и молчаливого, и на трепещущего словес моих. Книга пророка Исаии.
Весною 1885 года Исаак Ильич Левитан окончил Московское училище живописи с дипломом учителя чистописания. Звание художника ему не дали. Паустовский говорит, что талантливый еврейский мальчик раздражал иных преподавателей. Касаться русского пейзажа, по их мнению, мог только коренной русский художник. Семейство Чеховых тогда перебиралось на дачу под Новым Иерусалимом. И Антон Павлович позвал Левитана, который учился с его братом Николаем, составить им компанию. Утро у них могло начинаться так. Чехов вымазывал лицо сажей, надевал бухарский халат, брал ружье и скрывался в кустах. Исаак Ильич в белых простынях, одетый бедуином, выходил на поляну, расстилал коврик и садился совершать намаз. Тут из кустов появлялся Чехов и полил в него из берданки холостым зарядом. Левитан валился на земь, и его несли в дом под вечную память шутки и смех. Левитан, со своей стороны, мог прибить к дверям яркую вывеску, гласившую: «Доктор Чехов принимает заказы от любого плохого журнала. Исполнение аккуратное и быстрое. В день по штуке». Развлекались. Но однажды Левитан пропал. Вместо него пришла хозяйка его сарайчика и сообщила, что ее постоялец стрелял в себя. К счастью, промахнулся, а до этого 2 дня пролежал в постели, не пил и не ел. Чеховы вломились к нему с фонарем. Левитан вскочил им навстречу с револьвером, но узнал братьев и стал бормотать: «Это черт знает что такое, какие дураки, таких свет еще не видел».
Левитан Чехову: «Господи, когда же не будет у меня разлада? Когда я стану жить в ладу с самим собою? Этого, кажется, никогда не будет. Вот в чем мое проклятие. Что же делать? Я не могу быть хоть немного счастлив, покоен, но, словом, не понимаю себя вне живописи. Я никогда еще не любил так природу, не был так чуток к ней. Никогда еще так сильно не чувствовал я это божественное нечто, разлитое во всем, но что не всякий видит, что даже и назвать нельзя, так как оно не поддается разуму, анализу, а постигается любовью. Многие не поймут, назовут романтическим вздором, пускай. Они благоразумие. Но это мое прозрение для меня источник глубоких страданий. Может ли быть что трагичнее, как чувствовать бесконечную красоту окружающего, подмечать сокровенную тайну, видеть Бога во всем и не уметь, сознавая свое бессилие, выразить эти большие ощущения?
Трудно сказать, читал ли тогда Исаак Ильич апостола Павла, но в письмах он его почти цитирует. «Что можно знать о Боге, явно для них сказано в послании к римлянам о неверующих. Потому что невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира видимы через рассматривание творений, так что они безответны». А Левитан пишет: «Как странно все это и страшно, как хорошо небо, и никто не смотрит, какая тайна мира, нет конца, и никто никогда не поймет этой тайны, как не поймут и смерть». Он не хотел расставаться с жизнью. Наоборот, мучился, что не может начать дышать полной грудью. Он не находил покоя и был, как Пушкин, духовной жаждой утомим. Привычкой же прятаться от людей, забиваться в норку, его наградили внешние обстоятельства. Ранняя смерть родителей, национальное бесправие, голод, бедность. В холодное время он носил один протертый в конец пиджак, а летом прятался на этюдах, потому что ходил босиком и боялся кого-нибудь встретить.
От хандры доктор Чехов рекомендовал ему крымское солнце. И он в самом деле плодотворно съездил на юг. Но по-настоящему Левитана влекла Русь, Волга. И новой весной, едва стало возможно, он отправился ее писать.
Чахлые кустики и коклюшеи обрывы. Ждал я от Волги сильных художественных впечатлений. Вместо этого серое небо, сильный ветер. Но не мог я разве дельно поработать под Москвою и не чувствовать себя одиноким, с глазу на глаз, с громадным пространством, которое просто убить может. Меня не ждите, я не приеду. Не приеду, потому что нахожусь в состоянии, в котором не могу видеть людей. Не приеду, потому что я один. Мне никого и ничего не надо. Рад едва выносимой душевной тяжести, потому что чем хуже, тем лучше. И тем скорее приду к одному знаменателю. Исаак Левитан. Из письма Чехова.
Была у московской богемы той поры привычка коротать вечера у Софьи Петровны. Квартира, собственно, принадлежала ее мужу, доктору Кувшинникову, но настоящей хозяйкой салона была она. Супруг в часы приемов сидел у себя за шахматами. Софья Петровна собирала у себя пол Москвы художников, писателей, артистов. Она и сама неплохо рисовала, а ее цветы даже купил Третьяков. В молодости, как пишет одна ее добрая знакомая, Щепкина Куперник, она носила мужской костюм, ходила с ружьем на охоту, а позже ездила с художниками на этюды в качестве полноправного товарища, не обращая внимания на сплетни и пересуды. С большой смелостью жизни и суждений она соединяла старомодную благовоспитанность, скромность речи. Больше того, она сохранила какую-то институтскую наивность. Она говорила иногда двусмысленные вещи, не подозревая этого. И если это случалось в присутствии ее мужа, то он только с упреком восклицал: «Софья Петровна, мы берем молоко от нашего пристава, Софья Петровна». То есть, конечно, не от пристава, а от его коровы. А что такое сказала? Когда в этом доме появился молодой красивый левитан с повязанным неким особенным бантом, широким белым галстуком, Софья Кувшинникова, хотя была старше, немедленно сделалась его ученицей и неизменной спутницей в его поездках на натуру. С ней Исаак Ильич попытался покорить Волгу второй раз.
В тихую лунную июльскую ночь она стояла на палубе волжского парохода и смотрела то на воду, то на красивые берега. Рядом с ней стоял художник и говорил ей, что черные тени на воде не тени, а сон. Что ввиду этой колдовской воды с фантастическим блеском, ввиду бездонного неба и грустных задумчивых берегов, говорящих о суете нашей жизни и о существовании чего-то высшего, вечного, блаженного, хорошо бы забыться, умереть, стать воспоминанием. Прошедшее пошло и неинтересно, будущее ничтожно, а эта чудная, единственная в жизни ночь скоро кончится, сольется с вечностью. Зачем же жить? Антон Чехов. Попрыгунья.
Философия времени, которую гениальный Антон Павлович вкладывает в уста своего пейзажиста, он взял из исповеди блаженного Августина. Жизнь — только миг между прошлым и будущим, и этот миг легко прозевать. Особенно если решить, как в рассказе, что мы живем один раз, и надо брать все, что можно.
Думала она о том, что рядом с нею, облокотившись о борт, стоит настоящий великий человек. Гений, Божий избранник. Все, что он создал до сих пор, прекрасно, ново и необыкновенно. А то, что создаст он со временем, когда с возмужалостью окрепнет его редкий талант, будет поразительно, неизмеримо высоко. И это видно по его лицу, по манере выражаться и по его отношению к природе. О тенях, вечерних тонах, о лунном блеске он говорит как-то особенно, своим языком, так что невольно чувствуется обаяние его власти над природой. Пусть осуждают там, проклинают, а я вот назло всем возьму и погибну. Возьму вот и погибну. Надо испытать все в жизни. Боже, как жутко и как хорошо. Попрыгунья.
Паустовский пишет, что Левитан с Кувшинниковой долго просидели на палубе, ища по берегам место для этюдов, до самого Нижнего, оттуда до Рыбинска, пока, наконец, не показался Плёс с его старинной маленькой церквушкой, рубленной из сосновых кряжей. Она чернела на зеленом небе, и первая звезда горела над ней, переливаясь и блистая.
В этой церкви, в тишине вечера, в певучих голосах баб, продававших на пристани молоко, Левитану почудилось столько покоя, что он тут же решил остаться в Плёсе. С этого времени начался светлый промежуток в его жизни. До жизни в Плёсе он не верил в ласковость народа, в способность много понимать. После Плёса ощутил свою близость к народу, талантливому, обездоленному и как бы притихшему не то перед новой бедой, не то перед великим освобождением. Константин Паустовский.
В январе 92-го Чехов опубликовал «Попрыгунью». «Вчера я был в Москве», — сообщает он в одном частном послании, «но едва не задохнулся там от скуки и всяких напастей. Можете себе представить, одна знакомая моя, 42-летняя дама, узнала себя в 20-летней моей героине. И меня вся Москва обвиняет в пасквиле. Главная улика — внешнее сходство. Дама пишет красками, муж у нее доктор, и живет она с художником». Увы, узнаваемой была не только ситуация, но и характеры. Софья Петровна была обижена жестоко. Вступая за нее, Левитан собирался даже вызвать Чехова на дуэль, но друзья отговорили. Но все равно встречаться и разговаривать они перестали. Особенно для Исаака Ильича это было сильным ударом. А к этим его страданиям прибавилась еще и вторая высылка из Москвы. Евреи должны были срочно покинуть Первопрестольную, и художника со всероссийской славой выселили во Владимирскую губернию. Там и появились на свет его знаменитая «Владимирка», «У омута» и чуть-чуть попозже «Над вечным покоем». К нему снова вернулась хандра. Отношения с Кувшинниковой стали портиться. Почему я один? Почему женщины, бывшие в моей жизни, не принесли мне покоя и счастья? Может быть, потому что даже лучшие из них собственники. Им нужно все или ничего. Я так не могу. Весь я могу принадлежать только моей тихой, бесприютной музе. Все остальное – суета-сует.
На кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? Итак, видим, что они не могли войти за неверие. Будем же опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо негде сказано так: «И почил Бог в день седьмой от всех дел своих, и еще здесь не войдут в покой мой». Итак, постараемся войти в покой он и, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто перед очами его. Ему дадим отчет. Апостол Павел к евреям.
Библейский покой — это прежде всего общение с Богом. Господь подарил эту душевную тишину человеку, сотворил мир. Но грехопадение все разрушило, и воцарилось беспокойство, суета-сует. Вместо того, чтобы радоваться покою, люди начали завидовать, ненавидеть, воевать или ждать войны, добывать свой хлеб в поте лица и есть его в скорби. Владимирка с ее звоном кандалов в этом смысле великий образ крестного пути назад, в небесное Отечество. Эта картина еще и примирение с Чеховым, который незадолго до ссоры подарил Исааку Ильичу книгу с надписью «Величайшему художнику от величайшего писателя, милому Левиташе, остров Сахалин, на случай, если он совершит убийство из ревности и попадет на оный остров». Владимиркой Левитан признавал правоту друга, который своей попрыгуньей и добровольной каторгой на острове Кающихся подсказывал ему правильный выбор между омутом и вечным покоем. «Кто наперекор всем трудностям неотступно продвигается к цели, как пишет апостол Павел в послании к евреям, найдет совершенный покой и вечное общение с Богом».
Иисус сказал: «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение. Все предано Мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца. И Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко». Евангелие от Матфея.
В январе 95-го Щепкина Куперник собралась к Чеховым в Мелехово и по дороге заглянула к Левитану посмотреть его летние этюды. Узнав, куда она едет, Исаак Ильич сразу заговорил о том, как труден для него разрыв с Чеховым, как ему хотелось бы повидаться. Зачем же дело стало? Раз хочется, так и надо ехать. Поедемте со мной сейчас. Как? Сейчас? Так вот и ехать? Так вот и ехать. Левитан заволновался, зажегся, пишет Татьяна Львовна. И вдруг решился. Бросил кисти, вымыл руки, и через несколько часов мы уже подъезжали к Мелеховскому дому. Залаяли собаки. На колокольчик выбежала на крыльцо Мария Павловна. Вышел закутанный Антон Палыч. В сумерках вгляделся. Кто со мной? Маленькая пауза. И оба кинулись друг к другу. Так крепко схватили друг друга за руки. И вдруг заговорили о самых обыкновенных вещах. О дороге, о погоде, о Москве. Будто ничего и не случилось. Через полгода Чехов получил отчаянное письмо с просьбой приехать. Левитан снова попал в сложную житейскую историю. Стрелялся или сделал вид, что стреляется. Пуля задела только кожные покровы головы. Как бы там ни было, Чехов тут же примчался и стал свидетелем сцены, которая позднее вошла в его пьесу. Чем-то задетый, Исаак Ильич выбежал с ружьем и скоро вернулся без шляпы с непонятно зачем убитой чайкой.
«Хорошо у вас тут. А это что? Красивая птица. Право, не хочется уезжать. Что это вы пишете?» «Так, записываю. Сюжет мелькнул. Сюжет для небольшого рассказа. На берегу озера с детства живет молодая девушка, такая, как вы. Любит озеро, как чайка, и счастлива, и свободна, как чайка. Но случайно пришел человек, увидел, и от нечего делать погубил ее, как вот эту чайку». Чехов. Чайка.
Дело было на берегу озера Удомля, где он в компании Софьи Петровны и юной Татьяны Львовны писал «Над вечным покоем». По словам Щепкиной, в середине лета их идиллия нарушилась приездом соседей, семьи видного петербургского чиновника. Они, узнав, что рядом живет такая знаменитость, поспешили сделать визит. Это были мать и две дочки. Мать была лет Кувшинниковой, но очень заботившаяся о своей внешности. Завязалась борьба, которая кончилась полной победой петербургской львицы и поражением бедной искренней СП. Но и дальнейший роман Левитана не был счастлив. Он осложнился тем, что старшая дочка героини влюбилась в него без памяти, и между ней и матерью шла глухая драма, отравившая все последние годы его жизни.
«Видишь, мой дорогой Антон Палыч, куда занесла меня нелегкая. Этакое несчастье. Всюду берешь с собой себя же. Хоть бы один день пробыть в одиночестве. Какая гадость, скажешь, возиться вечно с собой. Да, может быть, гадость. Но будто можем выйти из себя, будто бы мы оказываем влияние на ход событий. Мы в заколдованном кругу. Мы Дон Кихоты, но в миллион раз несчастнее, ибо знаем, что боремся с мельницами, а он не знал. Века — это есть нечто, в котором потонули миллиарды людей и потонут еще и еще и без конца. Какой ужас, какое горе! Мысль — это старая, и боязнь — это старая, но, тем не менее, у меня трещит череп от нее. Тщетность, ненужность всего очевидна. Исаак Левитан.
На человека он не обиделся. В словах Треплева: «Вы знаете, куда идете, а я все еще ношусь в хаосе грез и образов, не зная, для чего и кому это нужно, я не верую и не знаю, в чем мое призвание», Левитан мог услышать себя со стороны и понять, что с ним сделал кризис среднего возраста. Чехов снова его спас, напомнив о покаянии Августина. У блаженного до крещения было много схожих терзаний, мук, а потом он осознал, что человек ничего не может сделать доброго сам, без Христа, и что этот миг, который называется жизнь, не может, не должен пройти напрасно.
Доктор Чехов прослушивал Левитана. Дело плохо. Сердце у него не стучит, а дует. Вместо звука «тук-тук» слышится «пф-тук». Художник Левитан, видимо, скоро умрет. Превосходные этюды и страстная жажда жизни. В конце 99-го врачи снова прописали Левитану Ялту, где жил тогда уже сам смертельно больной Чехов. Чехов тосковал. Левитан ходил, тяжело опираясь на палку, задыхался и всем говорил о скорой кончине, но при этом он решил, что пришла его очередь помогать другу. Паустовский говорит, что он попросил кусок картона и за полчаса набросал на нем масляными красками вечернее поле со стогами сена. Этот этюд Чехов вставил в камин около своего письменного стола и часто смотрел на него во время работы. Вместе они встретили Новый год, 39-й для Левитана и последний. «Пребывание мое в Крыму удивительно меня восстановило», — пишет он Чехову из дома. «До сих пор работаю этим зарядом. Ты, пожалуйста, не припиши это себе. Ты гадко влиял на меня». «Серьезно, как здоровье? Лучше?» «Ну, голубчик, дружески жму вашу талантливую длань, сумевшую испортить такую уйму бумаги. Целую ваш гениальный лоб. Величайший пейзажист во Вселенной. Что взял? Твой Левитан». Чеховским зарядом он создал самую светлую и радостную свою вещь. Завещание, чтобы мы почаще смотрели на небо, навеянное пушкинской тучей озера Русь.
Последняя туча рассеянной бури. Одна ты несешься по ясной лазури. Одна ты наводишь унылую тень. Одна ты печалишь ликующий день. Ты небо недавно кругом облегала, и молния грозно тебя обвивала, и ты издавала таинственный гром, и алчную землю поила дождем. Довольно, закройся. Пора миновалась, земля освежилась, и буря промчалась, и ветер, лаская листочки древес, тебя с успокоенных гонит небес.